У меня тема доклада такая. Октябрьская революция 17-го года. Октябрьская революция 17-го года. Как классический пример ранней социалистической революции. О периодизации революционного процесса перехода к объединенному человечеству с фетой логики истории. Во-первых, я должен предупредить о том, что я не историк и не юрист.
Математик.
Я философ. Да. Меня интересует проблема логики и методологии изучения исторического процесса. Я принадлежу к международной логико-исторической школе. Получил образование здесь, в МГУ. Был моим руководителем Виктор Алексеевич Вазюлин. И рассматриваю эти процессы в рамках логики и методологии, как она развивается с его труда «Логика истории». Сейчас меня интересуют не конкретные факты и документы, в том смысле, что я не занимаюсь историографией, источниковедением и так далее. Меня интересует более широкий процесс, философски взятый. Меня интересует историческая закономерность, логика истории. Значит, меня интересует закономерность перехода человечества к другому типу своего развития. В этом смысле Великая Октябрьская революция – это очень важный шаг человечества по пути перехода человечества к объединенному человечеству, к коммунизму. Почему я об этом говорю? Потому что если человек будет рассматривать эти вопросы сугубо фактологически, может оказаться, что это определенные отдельно взятые факты в отдельно взятой стране, в то время, когда речь идет о глубинных исторических процессах, охватывающих историю всего человечества. И для рассмотрения этого достаточно, конечно, в рамках такого доклада нельзя представить всю картину, но для обоснования этого я всего лишь скажу о том, что человечество, история человечества развивается согласно определенным закономерностям. И необходимо изучить эти закономерности. И переход человечества к социализму, коммунизму, к объединенному человечеству, это не так упрощенно выглядит, как это было представлено в различных учебниках, в том числе в учебниках Советского Союза. Я имею в виду, например, формационный подход. Что это якобы переход из одной формации в другую. Что социализм и коммунизм – это якобы одна формация в рамках пяти формаций истмата традиционных, да? Или более широкий подход до классовые общества, классовые общества, бесклассовые общества. На три части разделяется человеческая история и определяется как переход к неклассовому обществу. Тут имеются ограничения в каком смысле? Не учитывается, что переход человечества к коммунизму это не просто еще одна формация, в том смысле, что формационный подход имеет методологическую ограниченность. То есть у классического марксизма, тем более у эпигонов и в упрощенных вариантах в учебниках, есть ограниченность очень большая, которая связана с тем, что черты в структуре общества, которые характерны для капиталистического общества, распространяются на всю предысторию общества и на будущее человечества. И это не осознается гениальным исследователем, таким как Маркс, допустим. Поэтому, с точки зрения методологической, материалистической, так называемой понимания истории, диалектико-материалистического понимания истории, находится ниже по уровню, чем политэкономия, как она изложена в «Капитале» Маркса. Необходимо взять метод «Капитала» Маркса и распространить этот метод на рассмотрение общества как целого, как органического целого. И тут имеется ограниченность и с точки зрения другого подхода, трехчленного подхода передвязи общества, в том смысле, что если берем доклассовое общество, классовое общество, бесклассовое общество, то точка, в качестве точки отчета выступает классовое общество. То есть это отрицательное определение будущего. Понимаете? В то время, когда необходимо методологически, и эта необходимость тем более актуальна сегодня, необходимо методологически все более четко, определенно, положительно представить, к чему закономерно двигается человечество. То есть положительно представить объединенное человечество в качестве закономерного, закономерной перспективы человечества. Иначе мы падаем в отрицательное самоопределение с точки зрения исторической закономерности, то есть это всего лишь отказ капиталистической формации или всего лишь отказ эксплуататорской формации. В то время, когда коммунизм, объединенное человечество, это снятие в целом исторического процесса и его предпосылок. Что это означает? Что это снятие противоречия общества, возникшего с природой, и снятие первоначального отрицания, которое выступает в форме классовых обществ. То есть это в целом отрицание отрицания, которое должно определиться положительно, говоря более философским языком. Более конкретно хочу отметить следующее. Немножко я приближу подход к историкам, потому что в основном вы историки здесь. В том смысле, что я избегаю принципиально методологически историческую аналогию, потому что метод по аналогии ограничен. Не буду методологически разбирать, почему имеется ограничение у этого метода. Но при всем при этом должен отметить, что переход из одной формации в другую, из феодальной формации в капиталистическую, в наиболее передовых странах Европы длится как минимум 5 столетий. Как минимум 5 столетий. А некоторые марксисты думали, что переход человечества, крупнейший переход, который снимает всю историю и предысторию, и природные предпосылки человечества, будет длиться всего лишь несколько лет. А поэтому все падают в какой-то, ну, как я бы сказал, разочарование, как минимум, что все побеждено, побеждена Октябрьская революция, социализм побежден, контрреволюция, реставрационные процессы. Значит, нет никакого смысла бороться в истории и видеть перспективу. Скажите, пожалуйста, какая из ранних буржуазных революций держалась? Какая из ранних буржуазных революций, скажите мне одну ход, раннюю буржуазную революцию, которая держалась и уцелела до конца? Все ранние буржуазные революции были свергнуты контрреволюциями, были в процессе восстановления в той или иной степени монархии, феодальных порядков и так далее, до того, как зрелые буржуазные революции вышли на поверхность, и поздние буржуазные революции и окончательно победил строй капитализма. А речь идет о переходе из одной формы частной собственности в другую. А переходе к коммунизму нельзя по такой аналогии говорить, потому что это глубинный переход, гораздо более глубокий переход. Поэтому надо в масштабе истории рассматривать это. Но время, конечно, ограничено, поэтому я буду очень быстро об этом говорить. Ой, заканчивается время, да? Через одну минуту. Я очень быстро постараюсь хотя бы схематизированно представить, что переход человечества к объединенному человечеству, к коммунизму, исходя из опыта 20 века, революционного движения 20 века, и прежде всего исходя из опыта величайшей революции, Великой Октябрьской революции, должны пересмотреть и на философско-методологическом уровне. В каком смысле? В том смысле, что нужно как минимум рассмотреть различение между ранними и зрелыми и поздними социалистическими революциями. Переход человечества будет длительным, потому что этот переход очень глубокий, очень основательный. Поэтому имеются ранние революции, у которых имеются определенные характерные черты. В чем основные черты? Во-первых, речь идет об уровне развития самих производительных сил. Уровень развития производительных сил можно по-разному оценить. Можно оценить с точки зрения, допустим, возможности отрицания того строя, против которого направляется революция. Это отрицательное определение уровня развития производительных сил. И тут необходимо отметить, что определенный уровень промышленного производства, определенный уровень механизации производства достаточен, тем более если учесть фактор неравномерности мирового развития и фактор так называемого слабого звена в мировом процессе, в мировой цепи империализма. Но то, что достаточно для свержения капиталистического режима и остатков капитализма, недостаточно для положительного строительства социализма. Тут требуется другой совершенно подход. Следовательно, для ранних буржуазных, социалистических революций характерен уровень развития производительных сил, унаследованный от капитализма, где в основном господствует ручной труд, частично механизированный, промышленный, механизированное промышленное производство, где господствует исполнительный ручной труд. И в этом смысле субъект ранних революций – это субъект классический пролетариат, классический промышленный пролетариат, ручного, в основном повторяющегося исполнительного труда. И во-вторых, эти революции происходят в стране и в группе стран, где в мировом масштабе господствуют, превалируют силы капитала, они в смысле соотношения сил, они более крупные, они более способные в этом смысле. Что касается зрелых и поздних революций, выделяются другие черты. Выделяются черты обобществления самого производства, то есть уровня развития производительных сил, где имеются элементы в той или иной степени автоматизации труда, автоматизации производства, онаучивания труда, где вытесняется человек из самого процесса труда, где человек превращается, субъект труда превращается в нечто другое качественно. То есть субъект поздних революций – это главным образом субъект такого труда, онаучиванного труда, творческого труда. И другая черта зрелых и поздних революций в том, что в соотношении, в мировом соотношении сил получается превосходство сил социализма и коммунизма. И в этих рамках нужно рассматривать и основное противоречие социализма, которое было выявлено классическим образом после Великой Октябрьской социалистической революции в СССР. Основное противоречие социализма – это противоречие между уровнем обобществления производства, реального обобществления производства, то есть уровнем развития самих производительных сил, и формальным характером обобществления в смысле внедрения общественной собственности с помощью социалистического государства. Речь идет фактически о формальном и реальном обобществлении труда. Основное противоречие социализма это противоречие между формальным и реальным обобществлением производства. И разрешение, прогрессивное разрешение этого противоречия обеспечивает жизнеспособность революционного процесса. И наоборот, невозможность прогрессивного разрешения этого противоречия, я говорю сейчас о вещах, которые при социализме, при Советском Союзе, где я получил тоже образование, были фактически под запретом. Говорить о противоречиях социализма, это, в общем, серовато было, да? Но при всем при этом ничего не развивается без противоречия, без разрешения противоречия. И если не разрешается это основное противоречие, которое классически было выявлено именно в Великой Октябрьской революции, обречена эта революция на поражение. Что и произошло, и подтвердилось предвидением Маркса в немецкой идеологии, где говорит о том, что если это будет на локальном уровне, и где будут недостаточно развитые производительные силы, воскреснется вся старая мерзость. Что и произошло. Но это не повод для разочарования для революционеров и коммунистов, потому что я ученый, но одновременно имею позицию, четко выраженную. Поэтому я считаю, что мы должны научно, положительно определить перспективу перехода человечества к коммунизму. И тут требуется соединение усилий историков, юристов, экономистов, философов, социологов и всех. Это синтетическая наука требуется, которая только лишь была основана Марксом. Нам нужно развить ее, потому что без четкого определения программной перспективы, научно определенной программной перспективы, положительного определения будущего человечества, это не может выступать в качестве привлекательной цели для того, чтобы она стала массовой. Благодарю за внимание.